Мы так с вами довольно быстро проходим курс герменевтики по изучению Библии, да? И вот вчера возник вопрос, значит, как нам правильно читать Ветхий Завет? И мы с вами увидели, что когда апостол Петр или другие апостолы читали Ветхий Завет, они там иногда видели то, что мы читаем тот же самый Ветхий Завет, мы этого там не видим. И это целая для нас проблема, потому что мы теперь знаем, что мы можем видеть неправильно. Друзья, какой вывод из этого всего можно сделать? Первое, друзья, очень самый хороший вывод и самый правильный, что мы должны быть просто аккуратными людьми. То есть представьте себе, что, ну, допустим, у вас есть какой-то прибор, ну, допустим, спидометр на машине, который показывает неправильно, и вы это знаете, что он показывает неправильно. Но вы не знаете, насколько он показывает неправильно. Например, он может или завысить скорость, или занизить, вы не знаете. Вы как, и вы едете, вы знаете, что будут полицейские, которые могут вас оштрафовать за превышение скорости, но вы не будете доверять своему спидометру. Вы будете ехать и знать, что так, надо ориентироваться как-то не только по спидометру, потому что он может показывать неправильно. Если человек не знает, что его спидометр показывает неправильно, то он будет на него ориентироваться и таким образом пойдет в беду. Вот одна из задач вот этого вчерашнего нашего введения, такого в Ветхий Завет, была в том, чтобы нам показать, что когда мы читаем Ветхий Завет, то у нас наш внутренний вот спидометр, он немножко неверно показывает. То есть он нас переводит на уровень как бы вот плотского размышления. То есть мы читаем Ветхий Завет, мы его и видим немножко такими плотскими глазами. И поэтому можем его неправильно трактовать. Это очень, этот вывод очень хороший, поэтому, который нас будет хранить, чтобы мы как бы немножко были аккуратными при толковании пророчеств, при толковании каких-то, может быть, текстов, были просто аккуратными. Что нам в этом случае делать? Друзья, эта проблема, она написана в Новом Завете, описывается, когда речь идет о евреях. Написано, что до сих пор при чтении Ветхого Завета на их сердцах лежит покрывало. Помните этот текст? То есть они читают Ветхий Завет, и они как бы читают его, и на них сердца покрывало, они не понимают вот этот истинный свет Ветхого Завета. Они его не понимают. И это покрывало снимается, вы помните чем? Кем? Написано, ибо это покрывало снимается Христом. Друзья, я убежден в том, что невозможно правильно понять Ветхий Завет, невозможно, если мы не будем хорошо знать Новый Завет и иметь правильное отношение со Христом. То есть человек, который имеет, хорошо знает Новый Завет, он правильно понимает Ветхий Завет. Не наоборот. Поэтому новоначальным христианам, ну, в вашем возрасте особенно, я бы вообще советовал большую часть времени читать Новый Завет. Его изучать, в него вникать. И он вам будет проливать свет уже на Ветхий Завет. Друзья, я приведу вам пример. Представьте себе, что в этой комнате, ну, например, вот, допустим, нет вот этой стенки, допустим, нету. Ну, или не важно, что там нету. И там стоят какие-то фигуры. Вот там стоят фигурки, статуи там стоят, еще что-то. И от них падает свет. И вот на этот пол, от этих фигур, статуи и каких-то еще там чего-то, здесь образуются тени. Вот здесь на земле тени образуются. И вот вы зашли в эту комнату, но вам не видно, что там происходит. То есть вы не можете там посмотреть. У вас только тени. Вы смотрите на эти тени и пытаетесь изучить, и пытаетесь понять, что эти тени означают. Так, вот эта тень, на что она похожа? Наверное, это, допустим, там какой-нибудь зверь, там, лев, например. Но вроде не лев. По тени трудно надо определить, потому что тень бывает растянутая, тени друг на друга переплетаются, тени, они только такие контурные, там нету каких-то деталей и так далее. По тени трудно определить. Здесь другая ситуация. Вас сначала отправили туда, наверх. Вы посмотрели, вот, вот статуя льва, вот это надо же, здорово, как красиво. А вот это вот это. Вот вы все изучили очень внимательно, хорошо изучили, у вас есть план этой, план, и фотографии есть всего этих статуй. И потом вас опять в эту комнату с тенями. Легче вам будет с тенями разобраться или нет?
Да.
А вот эта тень, слушай, она, это лев, точно, смотри, лев, похоже, вот лев, смотри. Друзья, то есть, когда мы знаем, что на самом деле есть, нам с тенями легче разобраться. Почему я об этом говорю? Потому что написано, что Ветхий Завет – это тень будущих благ. Так написано, да? А тело во Христе. То есть вот то тело, которое отбрасывает тень, оно во Христе. А в Ветхом Завете лишь контуры вот этих образов, которые реально присутствуют в Иисусе Христе. Очень много людей, которые читают Ветхий Завет и не задумываются об этом, они попадают в очень большие какие трудные ситуации. когда они начинают толковать Ветхий Завет и понимают его неправильно. Например, какие тени в Ветхом Завете, какие тени мы обнаруживаем, или какое тело во Христе отбрасывает ту или иную тень. Ну, самый простой пример. Вот жертва Агнца в Ветхом Завете – это тень, которая отбрасывается каким явлением в Новом Завете? Ну, жертва Иисуса Христа. Ну, понятно, да? Жертва Иисуса Христа – это вот реальный предмет, который как бы отбрасывает тень, и в Ветхом Завете – это жертва Агнца в храме. Тень. Вы теперь мысль улавливаете, да? Какие еще тени в Ветхом Завете мы можем увидеть, которые на Новый Завет которые проецируются с Нового Завета на Ветхий Завет? Вот они там, вот как бы вот они вот здесь вот стоящие, а там только тень. Какие там, например, еще? Кто может догадаться? Вы еще не проснулись, после обеда уже спите? До обеда еще не проснулись. Какие это, друзья?
Праздник.
Ну, например, праздник. Что за тень такая, праздник?
Ну, жатва есть, кончина века.
Но жатва есть кончина века. Хорошо. Праздник жатвы, можно сказать, что это как бы прообраз того, что вот когда будет жатва, как бы кончина века. Да, друзья, и очень много таких. Например, вот даже такой простой пример, как чистое и нечистое животное. Этот закон был дан народу израильскому, нельзя есть нечистых животных, а чистых можно. Это тоже определенная тень. Как вы думаете, кто отбрасывает эту тень в Новом Завете? Или вот в настоящем духовном мире, что за тень отбрасывается и получается чистое и нечистое животное? Друзья, вот по всей Библии мы можем проследить, что речь идет о язычниках и евреях. И уже когда апостол Петр находился в доме там Симона, и ему явилось вот это вот полотно, там были чистые и нечистые животные, он говорит: «Встань, Петр, закали и ешь». И он сказал, что ничего нечистого в мои уста не входило. И тогда Бог ему сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И в это время внизу стоят люди, которые уводят его к Корнилию, к язычнику. И он приходит потом от Корнилия, и его упрекают за то, что ты ходил к язычникам и ел с ними. А он говорит о том, что Бог им дал спасение, как и нам. То есть он понял, что Бог их очистил. Друзья, мы видим, что как бы вот чистые и нечистые животные в полотне, он говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это прообраз язычников, да ведь? Вот они, вот у тебя стоят люди, язычники. Иди с ними, Бог их очистил. Друзья, то есть вот как бы в Ветхом Завете вот это очень строгое отношение к чистому и нечистому, очень строгое отношение. Оно, это было именно прообраз отношения языческого и израильского народа. И когда Бог совершил победу на кресте и очистил, ну как бы и открыл дорогу язычникам в небесное царство и к Израилю, то вот эта как бы граница стерлась, и теперь говорит, все, Бог очистил. Все, друзья. Адвентисты этого не понимают, они говорят, что до сих пор сохраняется чистая, нечистая пища. Как бы это была не тень, а это была на самом деле. Но это была только тень. Еще, друзья, суббота. В Ветхом Завете суббота – это тоже тень. Чем отбрасывается эта тень из Нового Завета? Каким предметом? Ладно. Значит, это в послании к евреям открывается эта мысль, что вот то, что единственное действительно настоящая суббота, а в Ветхом Завете только тень, вот эта настоящая суббота, друзья, она отбрасывалась покоем во Христе. Написано, мы, уверовавшие, входим в покой Божий. Вот этот покой во Христе, придите ко мне, я успокою вас, это вот действительно освобождение от себя, от заботы житейской, не в плане там работы, а именно в плане вот заботы. Все, я во Христе успокоился от грехов своих, от каких-то переживаний, все, я во Христе успокоился. Вот это вот действительно истинный покой, который мы во Христе имеем, он в Ветхом Завете в виде тени был как бы суббота. Мы должны это понимать, что истинное учение, ну, в смысле, да, истинное учение, остается в Новом Завете, а в Ветхом Завете это истинное учение просто отбрасывает тень в качестве образов и прообразов. Вот эта мысль. Это важно. Чуть-чуть сейчас немножко в другую сторону, чуть-чуть, но тоже о Ветхом Завете. Вот представьте себе ситуацию. Это было в Новосибирске, это было 15 лет назад примерно. У нас есть там один пастор адвентистов, и он собрал большое благовестие. Было благовестие, и тогда еще как раз 90-е годы, очень много людей ходили на разные благовестия, и вот он собрал в зале много людей, и он проповедует о том, что вот надо соблюдать 10 заповедей, надо соблюдать субботу, и так далее, и так далее. Вот говорит свое адвентистское учение. И вот там был один наш брат. Ну, имеет эту историю рассказывать, я сам этого не видел. Он поднимает руку и говорит, можно вопрос? Да. Он говорит, ну ведь сейчас, ну, суббота, воскресенье, вот так он начал говорить, что это неправильно, что надо воскресенье. И этот адвентист при многих этой массе говорит, скажите, пожалуйста, как вы считаете, 10 заповедей исполнять надо или нет? Он говорит, ну, наш брат говорит, конечно, надо. А вы исполняете? Ну, стараюсь. Ну, а четвертую заповедь о субботе исполняете? И он говорит, нет, я в воскресенье. А почему? Вот 10 заповедей исполняете, а четвертую не исполняете. Ну и, конечно, было неловко нашему брату, и все люди смотрят и поняли, что как бы это прав, что 10 заповедей надо исполнять, ну а раз надо исполнять, то 4 тоже надо исполнять, в субботу. И вот я хотел задать вопрос, у вас не бывает трудностей с этим вопросом? Вот 10 заповедей мы исполняем или нет? А 4 заповедь? Ну как? Вот вчера была суббота, но мы, похоже, что-то там не сильно исполняли. А где он это? Да, он не отменял. А?
Не
изменил. А ну откуда, где мы видим, что он изменил?
Ну вот, например, Иисус всегда говорил, когда он говорил слово, он говорил, а я говорю вам. То есть он как бы давал новый заповедь.
Да, но про субботу речи не было там. Там было про убийство там, ну не, про убийство
он
там, да.
Своей смертью и воскресением.
Но все равно в Библии нету отмены субботы. Ну я написано, суббота отменяется. Такого же нету? Ну, а чего тогда мы сделали вывод, что... Ну, тем более, например, Христос, я еще скажу, Христос же не изменял заповедь, например, не убий. Он сказал, а я говорю вам, кто гневается на брата своего, да?
Усовершенствовался.
Усовершенствовался. Ну, раз я не могу гневаться, уж тем более не могу убивать, так же, да? Ну, хорошо, допустим, суббота она усовершенствовалась, и суббота, допустим, она более глубокая стала. Ну, смотрите, если я не могу гневаться, не могу гневаться, значит, я уж тем более не убиваю. Но если я более углубленно соблюдаю субботу, уж тем более день субботний должен светить. Ну как бы углубление заповеди, это же не ее изменение.
Я говорю за субботу тоже, то есть тут жена подсказывает, что суббота это для человека.
Ну вот для нас, мы человеки.
Да, а как Иисус своим воскресением, как бы теперь мы уже воскресением мы вспоминаем...
Пожалуйста, вспоминайте, кто против, но субботу кто отменял. Братья, я скажу, если бы я был адвентистом, 100% этот аргумент неопровержимый. Вы никогда ничего не сможете сделать. То есть он говорит конкретно, вы исполняете 10 заповедей? Да. 4 заповедь почему не исполняете? Все. На этом тупик. Можно целый год рассуждать. Но все скажут, что это просто вот такое вот, ну, попытка себя оправдать. На самом деле, никуда вот этого не денетесь. Вот. Но есть одно выход из этого положения. Я сейчас вам расскажу. Итак, друзья, давайте мы немножко вернемся там, на 6 тысяч лет назад, наверное, на 4 тысячи лет назад. Моисей на горе, ну там целая история с Аароном, но это не важно. Он возвращается с 10 заповедями. То есть, что такое 10 заповедей? Это такие две скрижали, да, на которых написаны заповеди. То есть, как вы считаете, насколько подробно там все было написано? Ну, довольно неподробно, да? Первая заповедь там. «Почитай Господа Бога твоего». Такая заповедь. Потом там еще, там не убей, не прелюбодействуй. Очень все коротко. И вот заповедь «не убей». Всего два слова. Одно там «не», второе «убей». «Не убей». Все. И вот возвращается Моисей, после нескольких историй, он говорит. Я, друзья, это не в Библии написано, конечно, я просто образно это придумываю, но я думаю, что так допустимо. Он говорит, дорогие друзья, я у Бога получил заповедь «не убей». Вы согласны ее исполнять? Народ говорит, да, мы согласны. Хорошо, все, мы живем теперь, имея заповедь «не убей». И вот они живут. Живут, и вдруг к нему приходят, к Моисею приходят люди и говорят, слушай, мы нашли человека, который в субботу собирал дрова. Что нам с этим человеком делать? Моисей идет к Богу, спрашивает. Бог говорит, побей его камнями. Они идут, и он говорит, Моисей говорит, надо побить его камнями. Тогда они говорят, Моисей, ну как бы мы понимаем, что надо побить камнями, это все как бы правильно, но... Ведь заповедь «не убей» говорит, что надо не убивать. Что нам теперь делать? Тогда Моисей говорит, заповедь «не убей», она не относится, когда человек нарушает закон. Вот когда человек нарушает закон, его надо убить. Понятно, да, мысль? Хорошо, ну так они живут. Значит, у них заповедь «не убей», и вот исключение из этой заповеди, когда человек нарушает закон. Опять живут. Потом проходит человек и говорит, слушай, Моисей, я знаю одного человека, он сосед наш, он свою мать ударил. Что нам с ним делать? Моисей говорит, надо его убить. Ну а как заповедь «не убей»? Но заповедь «не убей» не относится, когда человек нарушает закон и когда он мать ударяет. Потом началась война. И на войне Моисей говорит, надо вот воевать, там Иисус с нами, ты будешь воевать, мы с Ором и Аароном будем на горе, вы поражаете врагов. Но ведь это тоже убийство или нет? А заповедь не убий. Она говорит, что нельзя убивать, кроме случаев, когда закон нарушается, когда мать ударяют, когда на войне врагов. Таким образом, друзья, я немножко утрирую, но тем не менее. Я предполагаю, что через какое-то время вышла книжка «Толкование на заповедь не убий». Вот написано «Не убий, толкование на заповедь». Издательство «Моисей, Ветхий Завет». Вот он открывает, и там написано, что значит «не убий». И там подробное объяснение, что «не убий» это значит так и так, и так и так. Но, когда так и так, то надо убить. Когда так и так, и надо убить. Не просто можешь, если хочешь, а надо обязательно. Вот такая длинная, такая толстенькая книжечка «Не убий». Кстати, я немножко отвлекусь, какую книгу видел один раз? Такая книга написана «Как правильно складывать парашют». Издание второе, исправленное. Я запереживал, как люди по первому изданию.
Парашют складывали.
И кто же написал второе, да? Вот.
Кто видел, наверное.
Кто-то долетел. Друзья, вот момент такой, смотрите. Вот она, вот... Пока что говорю про заповедь не убий, все логично пока или нет?
Да.
Все логично. То есть, как бы не убий, это просто короткая фраза. Она просто не убий. А что она значит? Она значит очень большое-большое такое объяснение. Что в этом случае вот так, в этом случае вот так, в этом случае так. Теперь, друзья, через новые несколько тысяч лет приходит Иисус Христос, и Он тоже говорит заповедь. Не убий. И это получается еще одна книжечка. Не убий, как бы автор уже Иисус Христос, издательство Новый Завет. И вот когда мы ее открываем, вторую книжечку «Заповедь не убий», там что написано? Вот не убий. Как толкуется новозаветная заповедь не убий? Как она толкуется?
Вообще не убивать.
Там значит не убивать вообще ни при каких случаях. Ни на войне, ни там убийцу, ни нарушителя закона. Вообще никого не убивать. И даже гневаться нельзя, да?
Еще щеку надо подставить.
Еще щеку надо подставить, да. И вот у нас теперь две книжечки. У них обе эти книжки имеют абсолютно одинаковое название. Ну так бывает. Две книжки имеют одинаковое название. Но их содержание разное. И теперь я спрашиваю, вы какую из этих книжечек исполняете? А в Ветхом Завете исполняете или нет?
Нет.
Нет. Вот, друзья, иногда нам страшно слово сказать, но мы должны его сказать. Мы Ветхозаветную заповедь «Не убей» не исполняем. И когда нас спросят, вы исполняете Ветхозаветную заповедь «Не убей»? Мы говорим, нет. Как не исполняете? А вы что, исполняете? Я исполняю. Значит, ты убиваешь сына, который руку на тебя поднял? Потому что Ветхозаветная заповедь «Не убий» включает в себя обязательное убийство сына, который на тебя руку поднял. Понятна эта мысль? Значит, если ты ее исполняешь, то исполняй ее до конца и полностью. Не, я этого не исполняю. Значит, ты ее не исполняешь. Друзья, и вот когда меня спрашивают, исполняешь ли 10 заповедей, для вас это может быть свежая мысль была, я обычно говорю, что я не исполняю. Потому что в каждой из этих 10 заповедей, друзья, ее расшифровка такова, что в нашей жизни мы ее не исполняем. Ну, я прошу прощения, даже заповедь не прелюбодействует. Там совершенно другие требования. Совершенно другие требования к тому, чтобы. Или даже заповеди «Возлюби Господа Бога твоего». То есть это важнейшая заповедь, но она в Новом Завете описывается несколько иначе. Она, ну, не только более углубленная, она вообще описывается чуть-чуть иначе. Она похожа, но она иначе. Поэтому, друзья, апостол Павел, может быть, в своем каком-то таком смелости и дерзновении, но я за ним повторяю, как бы сам я бы не мог бы это сказать, я за ним повторяю. Я говорю о том, что Ветхий Завет, написано, близок, а он близок был тогда, не сейчас, сейчас это уже совершилось, близок к уничтожению. То есть написано, что он имел большие недостатки. И если бы он не был без недостатка, то не было бы смысла приходить к Новому Завету. Поэтому, друзья, в точке зрения веры и учения, с точки зрения нашей жизни, мы не можем черпать свои основания в Ветхом Завете. Ветхий Завет, я знаю, что это звучит, может быть, чуть-чуть так, знаете, как будто бы я принижаю Ветхий Завет, ни в коем случае. Ветхий Завет очень важен, он открывает самого Бога, он очень нужен нам для того, чтобы мы имели прообразы, но он только открывается в свете нового, только в свете нового. Ветхий Завет без нового понимается неправильно. Только Новый Завет, только учение Иисуса Христа, оно открывает Ветхий Завет и его истинную глубину. И мы вчера увидели, друзья, что если мы так будем смотреть, то мы в Ветхом Завете увидим самого Иисуса Христа во всех его как бы проявлениях. И это очень важно. Еще одна мысль по Ветхому Завету. Друзья, Ветхий Завет, он был написан людям невозрожденным. Обращен к людям невозрожденным. А люди невозрожденные, они не, написано, что не понимают духовного часто очень. И поэтому в Ветхом Завете используются духовные истины, они описываются обычными житейскими вещами. Например, вот какие благословения были обещаны в Ветхом Завете? Какие благословения? Благословения такие. Если ты будешь делать все правильно, то у тебя будет много скота, здоровья, много детей. Если ты будешь Бога огорчать, то у тебя этого всего не будет. То есть в Ветхом Завете благословения были земные, и проклятия тоже были земные. То есть Ветхий Завет, он о небесном, о будущих вот этих вещах, он говорил с помощью земных предметов. И это очень важно понимать. Вы помните, в математике есть такое правило? Например, написано, допустим, там, x минус 5 равно 0. Можем ли мы вот это минус 5 перенести за равно? Можем перенести или нет? Кто помнит математику? Вообще не можем?
Да, можем.
Можем, но что надо сделать? Знак поменять, да? Друзья, вот когда в математике через равно переносится, то можно перенести, нужно только знак поменять. С минуса на плюс и с плюса на минус. Вот, друзья, можем ли мы использовать наставление Ветхого Завета в Новом Завете? Можем. Вот только знак надо поменять. Какой знак? Вот, например, смотрите, я вам показываю такое яркое-яркое различие. Бог говорит в Ветхом Завете, будете меня слушаться, будете мне угождать, у вас все будет. Богатство, здоровье, дети, имущество. Вот эту фразу, Бог говорит, если будете меня слушаться, у вас все это будет. Мы можем на Новый Завет перенести или нет? Нет, не тот минус. Не тот минус. Друзья, сейчас есть такое понятие Евангелия благополучия. Когда говорят, вот если ты Бога слушаешься, то тебе будет и машина, и квартира, и все хорошо, и здоровье. Если у тебя что-то плохое, если ты заболел, если тебя с работы уволили, если у тебя машины нет, если ты бедный, значит, ты Бога, Бог тебя не любит, значит. Это такое Евангелие благополучия. Ну, в общем-то, эта мысль, повторяю, как бы она, эта мысль, она, в общем-то, взята из Ветхого Завета. Но мы так можем утверждать это в Новом Завете или нет?
Нет.
Написано в Библии, если кто-то говорит, в Новом Завете написано, что благочестие, оно служит для прибытка, то такого человека надо удаляться, потому что он еретик. Поэтому, друзья, в Новом Завете эта идея не работает. Человек может быть очень богобоязненный, очень добрый, очень благочестивый и иметь массу физических проблем. И по здоровью, и по финансам, и так далее. Вот, друзья, харизматические учения, они современные, они вот утверждают, что вот если ты будешь Бога любить, у тебя все абсолютно будет. Они связывают материальное и духовное. Новый Завет этой связи не делает. Он говорит о том, что да, Бог может благословить, Он может дать в его руки все. Но, тем не менее, вот такой прямой связи нет. Помолился, угодил Богу, не согрешил, тебе масса добра. Если ты опять согрешил, у тебя Бог все забрал и тебя наказал. Так Бог может делать и так иногда делает. Но не обязательно так будет. Может быть, очень хороший благочестивый брат, очень труженик большой, у него большое наследие на небесах, но сам по себе он здесь живет какие-то трудности. Так тоже может быть, потому что нету прямой связи. Ну и, например, мы видим апостолов. Апостолы люди были очень благочестивы, и как они жили? Довольно тяжко, да ведь? И работали своими руками по ночам, и так далее, и так далее. И тем не менее, что же нам делать вот с этой заповедью, которая была в Ветхом, или нет, с этим обетованием в Ветхом Завете? Он говорит, что если вы будете, то у вас будет все хорошо. Друзья, надо переносить знак. Но знак не с минуса на плюс, а знак с небес, с духовного на небесное. Вот и правило, которое вам поможет читать Ветхий Завет. Читайте все, что хотите в Ветхом Завете, но при переносе на свою жизнь просто меняйте знак с земного на небесное. Приведу пример. Однажды, когда я только уверовал, было большое молодежное общение, не очень большое молодежное общение, и Андрей Владимирович Гам, есть такой брат, он проводил это молодежное общение, и он спросил, молодежь, что нам необходимо делать, когда мы просыпаемся утром, по Библии? Вот утром, с самого раннего утра, что мы должны делать? Ну, кто-то поднимает руку и говорит, с раннего утра буду славить имя твое, там, ну, цитирую, там, хорошо, мы должны с самого раннего утра славить имя. Там утром пробуждает ухо мое, чтобы там учению. Мы должны Библию читать, хорошо. Ну так спрашивает. Потом он меня спрашивает. Денис, вот как ты думаешь, что надо делать, когда утром просыпаешься? Ну я вспоминаю такой псалом, там написано. С раннего утра буду поражать врагов своих. И так он немножко так запереживал. Вот, он говорит, а что ты имеешь в виду? Вот как это поражать врагов? Вот, вот Давид говорит, с раннего утра буду поражать врагов. Это хорошее правило или нет? Мы можем его в нашей жизни применять или нет? Можем. Но какое правило мы применяем? С, неб... с земного на небесное. То Давид-то имел в виду врагов каких? Там филистимлян каких-нибудь, амаликитян и так далее, ну там и другие. А мы кого имеем в виду? Грех, похоть и так далее, и так далее. Можно применить?
Можно.
Можно применить. Но горе тому человеку, который не сможет знак поменять. И он в Новом Завете просыпается, в Новом Завете, и с раннего утра, вот такой у меня враг. Вот эта сестра враг, этот брат враг, пресвитер враг. Вот, и все, с раннего утра начинает уничтожать врагов своих. Да? Друзья, то есть вот это, как бы то, что в Ветхом Завете это действительно было так, и Давид так действительно делал, то в Новом Завете мы это применяем с поименной знака. На небесное. То же самое здесь. Насчет каких-то проклятий или наказаний. Будешь так себя плохо вести, например, Бог тебя накажет таким-таким образом. Можем ли мы это в Новом Завете применять? Конечно, можем. Но не обязательно человек, что он будет наказан физически. Но духовно будет какое-то наказание. В духовном мире, или в вечности, или в текущем моменте. Поэтому, братья и сестры, читая Ветхий Завет, мы должны помнить четыре момента. Первый. Что Ветхий Завет, он христоцентричен. Что в нем очень-очень много говорится о Иисусе Христе. И мы должны это помнить, должны это знать, должны об этом обязательно рассуждать. И если мы там Христа не видим, значит что-то не то с нашим взглядом. И чтобы там увидеть Христа, мы в первую очередь должны больше читать Новый Завет, изучать Новый Завет, вникать в Новый Завет. И вот этот Новый Завет нам позволит увидеть Ветхий Завет. Как вот те тени, сначала мы изучили сами вещи, а потом нам легче изучать тени. Поэтому, если мы изучим Новый Завет, нам легче будет изучать Ветхий Завет, потому что мы увидим там тени. Там увидим тени. Ну, например, недавно мы с братьями рассуждали о такой теме, как Христос в истории с Анной, ну, которая Самуила это, посвятила Господу, да. Вот если там Христос, смотрите, друзья, очень, когда мы стали рассуждать, я этого никогда даже не замечал. Но там огромные параллели с Иисусом Христом. Очень большие. Смотрите, эта женщина, у нее не было детей. Она вымаливает у него, у Бога сына, который достается на самом деле не ей, а приносит благословение всему народу. Похоже на это на рождение Иисуса Христа? Очень похоже. Тоже Мария, первенец, который, в общем-то, не для нее, а для благословения всего народа. Друзья, смотрите, в то время Слово Господне было нечасто, и видения были редки. Друзья, похоже ли это на время Иисуса Христа? Конечно. Народ, сидящий во тьме. Здесь написано, через Самуила начал Бог разговаривать. Здесь написано, что Христос, через него стал Бог говорить людям, да? И так далее, друзья. Посмотрите, очень много параллелей в самой истории с Анной и Самуилом при рождении. Очень много параллелей с Иисусом Христом. Друзья, и когда мы это рассуждали, то есть когда мы стали рассуждать об этой теме, именно с точки зрения христоцентричности, не просто стали рассуждать о теме, что там тебе дорого, какая Анна хорошая или там еще что-то, а именно связи, как бы указания на Христа, друзья, это стало очень интересно. Второй пример. Я вас спрашиваю, а вы можете это в церкви спросить, например, кого-нибудь. Вот у Иакова было 12 сыновей, ну, больше там, да? В смысле, ну, как бы, неважно, 12 сыновей. Вот скажите, пожалуйста, кто из этих сыновей наиболее похож на Иисуса Христа? Иосиф, да? Иосиф. А теперь задаю вопрос. А почему Иосиф не вошел в родословие Иисуса Христа, а вошел Иуда? Вот Иосиф наиболее похож на Иисуса Христа. Но в родословие Иисуса Христа вошел Иуда, а не Иосиф. Ну, да, там есть ответы некоторые. Но интересный же вопрос, да? Вот попытайтесь исследовать историю Иосифа и Иуды, Иуды, очень важно, ответив на вопрос, почему Иуда вошел в родословие Иисуса Христа. Не просто почитать Ветхий Завет, историю Иуды, как просто назидательную, а именно в связи с Иисусом Христом, именно в этой связи. И вы увидите, вам откроются многие глубокие вещи. Почему Иуда? Как Бог достигал в Иуде, каких качеств? Что в Иуде происходило, там случай с Фомарию, там случай с предательством, вернее, с Иосифом, когда он ушел потом от родителей, там масса, и в конце концов приходит случай, когда его несправедливо обвиняют в том, что он украли чашу. И Иосиф Друзья, Иуда, он потрясающий. Вот мне кажется, корень в этом. Смотрите еще раз. Вот братья уходят из Египта с нагруженными этими мешками. И вдруг их догоняет человек и начинает ругаться. Что это вы такое сделали? Как вы украли чашу? Почему вы украли эту чашу? Да? Она была дорога моему господину, он из нее пил. И там, и так далее, и так далее. И Иуда говорит, он уверен 100%, что он не виноват. И все братья не виноваты. И он говорит, мы не брали. У кого найдешь, того предашь смерти. Представляете, он одного из своих братьев как бы поставил под такой удар, да? Но он был уверен, что никто не виноват. А все мы тебе будем рабами. И вот их и начинает проверять, и находит чашу у Вениамина. Это был удар по всем. И более того, Иуда сам сказал, что теперь Вениамина можно предать смерти. Он сам это сказал. И теперь этот раб Иосифа отводит их к Иосифу. Иосиф встречает очень грозно и говорит, как вы могли так сделать такое дело? И потом он говорит, неужели вы не знали, что такой человек, как я, обязательно догадается? Я всегда, друзья, спрашиваю вопрос. Как бы мы себя повели на месте Иуды? Вот вы стоите, вы знаете, что найдена чаша, но вы ее не брали, это точно. И вы знаете, что если доказана будет вина, что вы ее брали, если вы не сможете оправдаться, то Вениамин погибнет, потому что вы так сами сказали. А все остальные будут рабами навеки вечные в доме вот этого вельможи египетского. Ваше поведение на месте Иуды?
Страх.
Страх. Ваши слова? Ну, я бы сказал, господин, мы не брали. Мы не знаем, как эта чаша попала сюда. Так же, да? Это логично или нет? Как отвечает Иуда, вы помните? Иуда говорит, нечем нам оправдаться пред тобой. Бог открывает неправду рабов твоих. Что сделал Иуда?
Вину взял себе.
Он признался. Он просто признался. А зачем он признался в том, что он не делал?
Вспоминая
Иосифа. Друзья, я убежден, 100% убежден, что через несправедливое обвинение в чаше у Иуды к тому времени уже было настолько чуткое сердце к Божьему видению, к Божьему помыслу, что он сразу понял, что через этот случай Бог напоминает ему об истинной чаше, которую действительно они украли. И он не нашел сил оправдываться в этом, вспоминая о большем действительном преступлении. И он подписывает абсолютный приговор себе и Вениамину. Он знает точно, что умрет Вениамин, и что они все будут рабами. И он не оправдывается. Друзья, посмотрите, он не оправдывается. Он говорит, Бог открывает неправду, нам оправдаться нечем. Друзья, Иуда в этот момент абсолютно полностью предает себя в руки Божьи. Примерно он говорит так, Господи, я в этом деле вижу Тебя. Я вижу, что это Ты допустил. Хотя мы не брали, но я вижу, что это допустил Ты. Я не буду никого обвинять, не буду искать, кто это сделал, не знаю почему, я вижу, что это сделал Ты. А раз это сделал Ты, я полностью отдаю себя в руки Тебе. Поэтому я говорю, так делает Бог. И он открывает эту мысль перед вельможей египетским, говорит, так сделал Бог. Мы оправдываться не будем. К чему это привело? Это привело к тому, что написано, Иосиф не смог больше сдерживаться. Сказал, выйдите все отсюда. Он сказал, выведите всех отсюда. Очень важная мысль, выведите, не выведите. А знаете, почему он сказал, выведите всех отсюда? Не выведите все отсюда, а выведите всех отсюда. Почему? В чем разница, знаете?
Все ушли.
Вот когда он сказал, выйдите все отсюда, вот, там много-много слуг. Он сказал, выйдите все отсюда. По египетскому церемониалу, вот они должны были выходить очень медленно, вот так вот, кланяясь и пятясь спинами к этому. И вот они долго-долго, минут 15 бы уходили долго еще. Но когда он говорит, выведите всех отсюда, это приказ моментально очистить помещение. Он говорит, Иосиф не смог больше сдерживаться. Он говорит, выведите всех отсюда. И он плакал, и пал на шею, и открыл, что он Иосиф. Друзья, посмотрите, какое удивительное происходит плод того, когда человек абсолютно полностью доверился в руки Божьи. Иуда, вот можно посмотреть вот на эту историю, как Бог достигал в Иуде состояние вот такой чуткости сердца, когда он в несправедливом обвинении увидел Бога и смог ему довериться. Друзья, а потом, точнее, чуть раньше еще, он говорит, вот это чутко сердце, он говорит, я буду за отрока, да, я буду виноват. Друзья, это масса. И вот Все вот это, друзья, в совокупности, оно приводит к тому, что Иуда, человек, который вначале очень плохие поступки делал, хотя желания были неплохие, этот человек настолько как бы возрос и стал подобен самому Христу, что вошел в его родословие. Друзья, эти мысли очень интересны. И если мы будем читать Ветхий Завет именно с точки зрения христоцентричности, то нам много откроется. Итак, первое. Я сказал, что мы должны видеть в Ветхом Завете христоцентричность. Это очень важно. Мы должны помнить об этом. И освящать Ветхий Завет Новым Заветом. Второе, друзья, что мы должны помнить, что в Ветхом Завете почти все, что сказано в Ветхом Завете, сказано физическими понятиями нашими земными. Поэтому, перенося из Ветхого Завета на Новый Завет, мы должны менять знак с небесного, с земного на небесное и духовное. И таким образом можем использовать и благословение и проклятие, обетование и так далее, мы все это можем использовать в Новом Завете. И третье, что я очень коротко скажу, я об этом уже чуть-чуть сказал, но коротко. Я бы вам советовал, молодежь особенно, пока вы не станете там, с бородами белыми такими, вообще не толковать пророчества Ветхого Завета. То есть пророчества Ветхого Завета, они нам с вами просто непонятны. С этим фактом надо смириться. Потому что когда толкуют пророчества Ветхого Завета, можно уйти в разный способ. Пусть этим занимаются братья, умудренные опытом. Друзья, вот представьте себе ситуацию, что вы пошли в первый класс, в школу. Ну, помните это, да? И вдруг увидели учебник по физике 10 класса. Сможете ли вы его толковать, понимать? Или по химии? Нет. Самое правильное сказать, это знание пока не для меня. Братья и сестры, и я вам скажу, что в Библии тоже есть учебники для 10 класса, которые нам с вами, молодежи, они не подходят. Ну, в смысле, мы их читаем, мы назидаемся, но мы не толкуем. Потому что для этого необходима большая база, богословская, очень большая. И мне, знаете, вот у Достоевского есть такое произведение, ну, не стук, не смейтесь, называется «Идиот». Вот, может, читали, да? Про князя Мышкина. Очень интересная книга про одного христианина. И вот там был такой Лебедев, фамилия такая Лебедев. Это был человек очень, ну, не очень хороший, такой, знаете, скверный человек, подхалим и сплетник, и много зла делал в жизни. И этот человек был очень сильно... как бы сказать, лукавый. И вот однажды вот этот князь Мышкин беседует с этим Лебедевым, и Мышкин спрашивает, чем вы занимаетесь? Он говорит, я толкую откровения. Вот этот Лебедев говорит. И этот князь очень сильно удивился. Он говорит, вы толкуете откровения? Он говорит, да, третий год и весьма успешно. И вот там показывает эта вот реакция вот этого человека, как он не мог понять, как человек такого образа жизни вдруг толкует откровения еще и успешно. Ну и мы можем представлять, что у него за толкование откровений. Можем представить, да. Друзья, вот так же и у нас с вами в жизни. Чтобы подойти к некоторым вещам в Библии, надо иметь и духовный опыт богатый, и чистоту жизни, и видение Духа Святого. И поэтому, друзья, когда мы читаем особенно пророчества, поэтому мы иногда молодежь не увлекается, там, они высчитывают там, у Даниила там, циферки, там все-все-все-все. Друзья, это вообще не ваше дело. То есть это надо отложить на время будущего, когда мы дорастем, если дорастем. Вот, что я хотел сказать по Ветхому Завету. Вопросы есть по Ветхому Завету?
А что там с субботы мы так не разобрались?
Мы не исполняем вообще 10 заповедей, в том числе и субботу.
Почему
субботу? Вот очень просто. Ты исполняешь 10 заповедей? Нет. Ну, для адвентиста это сразу... То есть у него есть проработанная схема, но в этой проработанной схеме первым вопросом ты исполняешь 10 заповедей. Ты говоришь, да, все, потом у тебя пошел-пошел и поставил в тупик. Ты говоришь, нет, и он говорит, ну да, в следующий раз поговорим. То есть он не знает, что больше говорить. Потому что слово «нет», оно ставит его в тупик, а?
Теперь, да, у него тупик.
Да, у него тупик. А это не просто такое красивое слово «нет», оно на самом деле так. То есть мы исполняем новозаветные заповеди. В частности, иногда они похожи очень. Иногда где-то даже дублируются, иногда нет. Но, друзья, здесь есть евреи. Нету? У нас в церкви есть один еврей. Вот, здесь есть нет евреев. Друзья, что такое завет? Завет, что такое завет?
Договор.
Договор между одним и вторым, да? Вот с кем из вас был заключен Ветхий Завет?
Не со мной.
Вот даже с точки зрения юридического языка, мы вообще не обязаны исполнять Ветхий Завет, потому что мы с ним даже его и не заключали, этот Завет. То есть у нас с Богом нет договоренности об исполнении Ветхого Завета. У нас с ним договоренность какая? Об исполнении какого Завета?
Нового.
Он заключает с нами Новый Завет, мы заключаем с ним Новый Завет через крещение. Ветхий Завет заключается Богом, человеком через обрезание, да? Вот они заключили завет, вот они его исполняют. А Новый Завет, Бог говорит, вот Новый Завет, и вот, два договора. Какой договор ты выбираешь? Ты хочешь этот договор выбирать? Пожалуйста, обрезание и исполняй этот договор. Но мы этот договор не заключали, мы его не исполняем, исполняем этот. А этот договор мы используем как прообразы, как написано, сие было написано для вас, сие происходило с ними, как образы. Помните, как написано, да? Послание к Коринфянам. Не хочу, братья, оставить вас в неведении. Так, о том, что там... Так. Вот, 10 глава. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам. В наставлении нам. Чтобы мы брали примеры из их жизни, могли в нашей жизни иметь определенное видение. Но научение и сама догматика происходит только из Нового Завета. Поэтому мы легко можем сказать, что 10 заповедей прекрасны, это Божье откровение, но это Божье откровение к Израилю, это Божье откровение в Ветхом Завете, которое мы не исполняем. Уважаем, понимаем, что это, ну, как бы, богодухновенно.
Так не стоит объясняться, объяснять, мы вошли в покой Христа.
Нет, почему стоит объяснять? Мы говорим, что суббота Ветхого Завета – это тень. Тень Нового Завета – это покой во Христе. Мы можем так сказать? И поэтому... Мы заповедь о субботе не исполняем, а вот тело, мы посмотрели на нее, и тень, мы теперь все, мы на нее как бы внимание обращаем.
Воскресенье вообще не то.
Вообще, друзья, это совершенно неправильно. Вот очень важно, воскресенье – это не замена субботы, это очень важно понимать. В Ветхом Завете была суббота, а в Новом Завете – воскресенье. Вообще не так. То есть воскресенье – это никак не связано с субботой, это вообще... другого рода понятия совершенно. Воскресенье – это просто день, в который церковь собирается, чтобы прославить имя Господа. Это чисто теоретически это могла быть и среда. Вот. Друзья, в Новом Завете суббота, воскресенье – не замена субботы. Это даже касаться этого не надо.
Ну, я что-то хочу понять. А тогда кто различает дни для Господа?
Да, кто различает для Господа?
Кто различает вот это тогда?
Ну, нормально, что? Какая проблема? Ну, это чуть-чуть другая тема. Можно потом? Не-не. Что, нормально все. Друзья, по Ветхому Завету есть какие-то еще вопросы? Хотя это большая тема, очень глобальная. Но, тем не менее, какую-то наметочку я вам дал. Чтобы читать Ветхий Завет очень интересно, очень важно, очень нужно. Он массу назиданий содержит. Но в свете нового. Вот это самая важная мысль.
Ну, с пищей не надо там... Все-таки Бог посмотрел, какая пища лучше для нас. И сегодня, может, некоторые христиане все-таки говорят, что Бог усмотрел-то. Ну, свинина и говядина – это два разных мяса. Одно более полезно, другое менее полезно. Нужно на этом циклиться, с этого ставить какую-то дому, я не кушаю, потому что...
Ну, я вот задам такой вопрос. Вот представьте, к вам в церкви пришел человек. Хороший такой, искренний, возрожденный, хороший человек такой, добрый. Но он мясо не ест, свинину. И вообще отказывается от этих всех причин. Вот вы примете его в церковь или нет?
Конечно.
А на основании какого текста? Надо, чтобы везде основание было библейское. На основании какого текста? Нет. Написано, немощного вере принимайте без споров о мнениях. Ибо один ест, а другой не ест. Если человек не ест мясо, без всяких проблем, пусть и не ест. К нам приехал один в гости, один брат. Ну я один раз в жизни такого человека встретил, больше не встречал. Приехал один брат с нашего братства, простой, из простых братьев, приехал в гости пожить у нас недельку. Вот. Ой, кстати, у нас это вообще постоянно бывает. Звонят, вот мы уже приехали, встречайте, значит. У нас самый рекорд был, в нашем доме ночевало 36 человек из нас. Рекорд был. Вот, ну такое бывает. И значит, приезжает человек пожить у нас недельку. Александр зовут его. И мы накрыли нос. А так как мы не готовились к его приезду, и что-то мы только-только откуда-то вернулись, и дома еды не было, мы быстренько сварили пельмени. Поставили на стол. Он говорит, вы сами делали пельмени? Мы говорим, нет, в магазине купили. А можно бумажку почитать, из чего они состоят? Мы говорим, почитай. Прочитайте, я же его не знаю, первый раз вижу, ну мало ли что там, может какой-нибудь. Может у него аллергия на что-то, он читает. К сожалению, я не буду эти пельмени есть. Я говорю, почему? Там свинина. Я говорю, ну вы, конечно, оптимист. Откуда бы там свинина была вообще в пельмени-то? Вот. Но он говорит, нет, там свинина, я это есть не буду. И он не ел. А у нас другой еды нету. А я говорю, ну, а я говорю, мне нечего больше подать. Он говорит, ну, хлеб с маслом, там еще что-нибудь. Ну, короче, он наелся хлеба с маслом, мы наелись, ну, там-то лучше больше едим. Вот. И вот у нас прошло неделю, и у моей жены была головная боль. Каждое утро она просыпалась, и она, мне кажется, изучила Ветхий Завет лучше, чем она. Что можно есть, вот это можно есть, это нельзя, вот это можно, там это, рыбу купил, так, сколько у нее чешуек, так и чешуйки у нее какие-то, считает она Ветхий Завет. То есть она ему готовила по Ветхому Завету этому, она измучилась, она, бедная моя жена, она говорит, здесь, я за эту неделю так намучился, что все надо, все, что было кошерно. Я ему говорю, слушай, а с чего ты вообще взял, муж, а ты пришли, что это так надо делать? Он говорит, ну вот у меня так на сердце, что надо по Ветхому Завету. Ну ничего, и пусть живет человек, ну как бы, никто его не притесняет, живет и живет. Но проблема, знаете, когда началась? Когда вот он это учение начал в церкви распространять. Он говорит, вот так надо, вот так вот все должны так. Вот тогда бы началась проблема, тогда бы мы его увещевали, тогда бы, может быть, мы его каким-то образом притесняли. Вот.
Тогда уже он не немощный тогда.
Тогда уже не немощный, да. Тогда он уже силен, да, да. Силен, других учит. Поэтому если человек придерживается каких-то правил. Но лично мое мнение, друзья, я как бы, ну, понимаю, что есть пища более полезная, есть пища менее полезная. И, в общем-то, я считаю, что человек должен придерживаться более полезной пищи. Ну, говядина лучше, чем свинина, думаю так. Но ни в коем случае это нельзя, вот полезность, неполезность, вот этот вот момент, полезно-неполезно, там, нравится-не нравится, нельзя переводить в богословскую сферу. Грех-не грех. Полезно? Ну, ешь полезное. А вот когда ты будешь говорить, что это грех, вот тогда начинается проблема. Вот. Есть еще вопросы какие-то? Нету, да? У нас осталось, ну, да, перерыв надо сделать. Давайте мы помолимся. Господи, благодарим Тебя за это занятие. Благослови, чтобы мы правильно понимали Священное Писание. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.